SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Наташа, когда началась дружба с лошадьми? Откуда вообще такое увлечение?
Дружба началась еще в России. У меня была командировка в Екатеринбург, и после работы мне особо было нечем заняться. Я пошла гулять на плотинку, и там как раз катали на лошадях. И вот я впервые довольно-таки поздно уже по возрасту села на лошадь. Покаталась. На следующий день вернулась домой и поехала на ипподром записываться в группу.
Правда?
Да.
А кто по профессии на тот момент?
На тот момент я работала с ценными бумагами.
То есть никак не связано?
Вообще никак.
И как дальше развивались события?
Дальше я ходила раз в неделю, по выходным занималась в группе. И внезапно, через несколько месяцев, купила лошадь, практически не умея ездить и очень мало зная о них вообще, в принципе.
Как родные отреагировали на такие перемены?
Родные были в шоке. Это был жеребец по кличке Добрыня. Он был достаточно молодой, горячий, но в то же время, так как он был полутяжеловоз, он был довольно-таки спокойный. Вот, и мы с ним прыгали. То есть у нас в Перми школы дрессажа не было, поэтому у нас были в основном прыжки. Он очень любил это дело, и я тоже.
Переезжая, пришлось оставить и Добрыню, да, и любимое дело. Как здесь удалось найти себя?
Здесь первое время, конечно, не было возможности финансовой заниматься конным спортом, поэтому у меня был достаточно большой перерыв, 4 года. Как только появилась более-менее какая-то возможность, я начала заниматься хотя бы раз в неделю. Я начала брать уроки. Навыки, конечно, подрастерялись. Пришлось даже учиться с нуля, потому что то, чему мы учились в России, было не совсем правильно. И тут более такой подход с точки зрения как дрессажа. То есть, если в России ты, например, садился на лошадь и едешь, тебе особо не объясняли, как это делать, как правильно работать руками, ногами, посадку, ты как бы учился всему сам, то здесь люди более подробно это все объясняют. Ты должен знать и уметь основы верховой езды. В России, вот именно вот в Перми, я как бы училась больше самостоятельно этому. То есть объяснили, как сидеть, как держать повод, как работать ногой, и дальше уже сам. А здесь вот уделялось внимание мелочам, например, вот не держись коленями. В России нас наоборот учили, держись коленями. То есть разные подходы к посадке. Ну вот и начала учиться вот с таких основ дрессажа уже.
А вернемся, если к первым вот твоим Перми, да, опытам. Mm-hmm. Были какие-то победы и были ли какие-то разочарования?
В Перми у нас, что мне очень нравилось, у нас периодически проводили соревнования у нас же на ипподроме. При желании можно было выезжать в область, там, если хватает денег, можно было ездить в Москву, в разные города России. И это было, я бы сказала, более массово.
Но побеждали вы?
Да, я даже получила 3-й разряд. Я уже настраивалась получить 2-й разряд, но как-то вот не сложилось.
Ну и здесь как уже профессионально начала этим заниматься?
Сначала я начала брать уроки. Потом, к сожалению, эта конюшня, на которой я занималась, ей не продлили аренду, им пришлось уйти. Где-то 2-3 месяца я была в депрессии, потому что я там уже начинала работать как волонтер, помогать на конюшне, думала закрепиться. Вот, и тут внезапно их выгоняют. Но на смену пришла другая школа верховой езды. Моя тренер перешла на работу туда, и я перешла за ней. Какое-то время призанимавшись, я подошла к руководителю этой школы и спросила, а могу ли я здесь работать? Начинала я, конечно, с самых низов, с уборки денников, потом работала на конюшне. В числе моих обязанностей было кормить лошадей, выгуливать, седлать, расседлывать, то есть это был как бы менеджмент конюшни. Параллельно этому я начала обучение на тренерство, сдала зачеты на инструктора, то есть один из зачетов был езда, должен показать, что ты умеешь ездить. А следующий зачет был менеджмент, как ты умеешь обходиться с лошадьми, как ты умеешь ухаживать за лошадьми. Это был второй сертификат. И третий сертификат уже был само тренерство. То есть это как бы вступительный уровень. А сейчас я уже готовлюсь к следующему уровню.
Ну вот, Наташа, ты уже начала говорить немного про различия между российским подходом и в Австралии. А в чем еще разница?
Очень большая разница между Россией и Австралией, то, что в России это все-таки наследие Советского Союза, и это как-то более ориентировано на секции. То есть это на спорт, на взращивание спортсменов. Вот, например, в Перми, откуда я уехала, были не только частные уроки, но уже, к сожалению, после моего отъезда они организовали секцию для детей даже бесплатно. Известно, что конный спорт довольно-таки дорогое удовольствие, поэтому бесплатная секция для детей – это большой плюс, я считаю. И в Австралии, конечно, больше это частное, это больше сообщество, когда люди со схожими интересами организуются, приглашают тренеров. Практически нет вот таких секций, как это было в России. Есть вот именно школы верховой езды, то есть когда ты приходишь, платишь, частные уроки, конечно, может быть, в группе, но...
Не было никогда провальных каких-то моментов, падают с лошадей какие-то вот такие.
Конечно, падения неизбежны, потому что лошадь, животное довольно-таки пугливое. Вот. Может испугаться какого-то громкого шума внезапного. Как бы, если особенно всадник начинающий, баланса практически нет, держаться не может, бывает, падает.
Ну, то есть ты падала, да?
Конечно.
Не расхотелось от этого продолжать? Не было страха?
Страх, он, конечно, всегда есть. Нужно себя перебарывать, потому что в работе с лошадью ты должен показать, что ты босс, что ты несешь ответственность.
Какие вообще они лошади? Насколько умные животные?
Они примерно по развитию как собаки. Очень умные животные. Но нужно учитывать особенность того, что это все-таки животное-жертва. Как я уже сказала, она может внезапно испугаться, внезапно побежать. И особенно, что нужно учитывать, все-таки это животное в полтонны весом. Очень большое, очень может быть внезапное. Поэтому всегда нужно соблюдать меры предосторожности.
Сейчас какие планы на будущее?
В моих планах дальнейшее развитие. Мне очень нравится тренерство. Я не воспринимаю это как работу. Это все еще мое хобби. И когда кто-то мне за это платит деньги, это так вау. Мечта повышать свой уровень и ездить, может быть, как олимпийские спортсмены.
А сейчас в каких-то участвуешь в соревнованиях?
Сейчас я участвую в наших локальных соревнованиях. То есть у нас раз в месяц в нашем центре проводится либо дрессаж соревнования, либо прыжковые соревнования. Я стараюсь участвовать в обоих.
Выигрывать?
А мое почетное место всегда четвертое почему-то.
Ну, это неплохо, да?
Это неплохо. Ну, для меня главное не результат. Для меня главное участие, чтобы я проехала правильно, практически идеально.
А сейчас не возникло желания купить лошадь?
Очень сложно избавиться от этого желания. Но надо отдавать себе отчет, насколько это дорогое удовольствие. В ближайшем будущем, если, конечно же, будут финансовые возможности, я думаю, взять в аренду лошадь, как минимум.
Ну и, Наташа, последний вопрос. Приезжают люди, да, и порой теряют здесь себя, потому что я считаю, что твоя профессия такая очень своеобразная. И, несмотря на это, целенаправленно пришла к тому, что нашла себя в этой индустрии. Какой посыл, может быть, дашь людям, которые вот сомневаются, только переехали и думают, что ну вот идут на какие-то работы, которые совсем им не к душе?
Все-таки исходить из своих увлечений. Это очень помогает, это очень воодушевляет. Даже вот на моем примере, я пришла на конюшню, практически не говоря по-английски, очень плохо понимая. Я не знала терминов на английском. Я каждый раз подходила к тренеру, спрашивала, что это слово значит, как его перевести, вбивала словарь, переводила. Потом очень, конечно, помогло то, что я начала готовиться и сдавать на сертификаты. Я читала книги, опять же, каждое слово переводила. Приходится говорить с людьми, приходится слушать. И теперь я уже преподаю на английском.
Нет ничего невозможного, правда?
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.